Он столько всего пережил. Одолел многие мили всевозможной капусты. Зад у него, по ощущениям, походил теперь на полено, а он даже не знал, зачем сюда приперся. Она разглядела его, даже когда он был невидимый. И что? Это что-то значит? Да ничегошеньки. Однако перед ним снова и снова всплывало ее лицо, искра надежды в ее глазах. Мор хотел сказать ей, что все будет хорошо. Хотел поведать ей о себе и обо всем, чем хотел стать. Хотел узнать, где ее покои в замке, и дежурить под окном, пока там не погаснет свет и все такое. Немного позднее кузнец, чья кузница располагалась на узкой улочке, выходившей к замковой стене, оторвался от работы и увидел, как долговязый юноша, сильно багровея лицом, снова и снова пытается пройти сквозь стену. Гораздо позднее юноша, чей лоб покрывали легкие синяки, явился в одну городскую таверну и спросил, как пройти к ближайшему волшебнику. А еще позднее Мор явился к покрытому штукатурной паршой домишке, который посредством почерневшей латунной вывески представлялся обиталищем Агнеуса Кувыркса Дра Волшева Незрим Маргистра Бесконечи Иллюминартуса Передворного Волшка Принцев Хранителя Священных Порталов. Если не застали, передайте корреспонденцию к Ж. Нуджент, соседняя дверь. Почтительно трепеща, хотя и с колотящимся сердцем, Мор взялся за дверной молоток, сработанный в виде гнусной горгульи с тяжелым чугунным кольцом во рту, и дважды постучал. Внутри от этого приключилась краткая суматоха. Торопливые домашние шумы, которые в менее возвышенном жилище производил бы человек, сгружая, к примеру, обеденные тарелки в раковину и распихивая под мебель грязное белье. В конце концов дверь открылась медленно и таинственно.
— Лучше притворись, что восхищен,
— непринужденно посоветовала горгулья, хотя кольцо не способствовало ясности ее дикции.
У него там шкивы и веревка, потому как открытные заклинания он не умеет.
Мор посмотрел на ухмыльчивую чугунную морду. — Я работаю на скелет, который ходит сквозь стены, — сказал он себе. — Кто я такой, чтоб удивляться? — Спасибо, — сказал он.
— Да пожалуйста, вытри ноги о коврик. У обувной шкребницы выходной.
Просторная низкая комната была темна и тениста, а пахла в основном благовониями, но еще чуть-чуть вареной капустой и пожилым нестиранным бельем, и человеком, который швыряет все свои носки в стену, а потом надевает те, что не прилипли. Здесь имелись большой хрустальный шар с трещиной, астролябия, в которой не хватало деталей, и довольно истертая октограмма на полу, а под потолком висело чучело аллигатора. Чучело аллигатора — совершенно стандартный атрибут любого приличного магического заведения. Судя по виду этого аллигатора, жизни он особо не радовался. Бисерная занавеска в дальней стене драматически откинулась вбок, и Мору явилась фигура в плаще с капюшоном.
— Час нашей встречи осиян благотворными созвездиями! — прогрохотала она.
— Какими? — спросил Мор. Повисла внезапная тревожная тишина.
— Что-что?
— Какими созвездиями он осиян? — повторил Мор.
— Благотворными,
— неуверенно сказала фигура. Затем воспрянула духом.
— Для чего ты потревожил Агнеуса Кувыркса, хранителя восьми ключей, страдника подземельных измерений, верховного мага?
— Извините, — сказал Мор. — А вы правда?
— Что я правда?
— Магистр чего-то там, верховный лорд, как бишь его священных подземелий. Досадливо всплеснув рукою, Кувыркс откинул капюшон. Вопреки ожиданиям Мора, вместо седобородого мистика под капюшоном обнаружилось круглое, довольно щекастое лицо, бело-розовое, как свиной пирог, и напоминавшее таковой не только в этом отношении. К примеру, подобно большинству свиных пирогов, оно было безбородым, и, подобно большинству свиных пирогов, казалось добродушным.
— В фигуральном смысле, — сказал Кувыркс.
— Это что значит?
— Ну, это значит нет.
— Вы же сказали...
— Реклама, — пояснил волшебник. Это магия, над которой я работаю. Так тебе чего надо-то?
И он многозначительно прищурился.
Приворотное зелье, да? Надоумить юных дев?
А можно проходить сквозь стены? В отчаянии выпалил Мор. Рука Кувыркса, уже потянувшаяся за большой бутылью с вязкой жидкостью, замерла в воздухе.
— Волшебным способом?
— сказал Мор. — По-моему, нет.
— Тогда выбирай очень тонкие стены, — посоветовал Кувыркс. — А лучше ходи через дверь. Вон там у нас отличная дверь, если ты явился тратить мое время зря.
Мор помедлил, а затем выложил на стол кошель золотых монет. Волшебник глянул, испустил тихое утробное ржание и потянулся за кошелем. Рука Мора мгновенно перехватила его запястье. — Я уже ходил сквозь стены, — произнес Мор медленно и раздельно.
— Конечно, ходил, еще бы не ходил,
— пробубнил Кувыркс, не сводя глаз с кошеля. Затем выдернул пробку из бутыли с синей жидкостью и рассеянно глотнул. — Но прежде чем я ходил, я не знал, что могу. А пока ходил, не знал, что хожу. А теперь я уже ходил и не помню, как это делается, а я хочу опять.
— Зачем тебе?
— Затем, — сказал Мор, — что если ходить сквозь стены, я смогу все на свете.
— Глубокая мысль, — согласился Кувыркс. — Весьма философическая. — А юную даму за стеной зовут как?
— Она, — Мор сглотнул, — я не знаю, как ее зовут.
— Если там и есть дама,
— надменно прибавил он, — чего я не утверждаю.
— Понял, — сказал Кувыркс.
Он еще глотнул из бутыли и содрогнулся.
— Ладно, как ходить сквозь стены? — Я изучу, но это может обойтись в кругленькую сумму.
Мор бережно подобрал кошель и выудил оттуда золотую монетку. — Задаток, — сказал он и выложил ее на стол. Кувыркс схватил монетку, точно ожидал, что она вот-вот взорвется или испарится, и тщательно ее осмотрел.
— Никогда таких не видел. — с упреком заметил он. — Это что тут за завитушки?
— Но она ж золотая, нет? — сказал Мор. — То есть ты не обязан ее брать?
— Да, конечно, золотая, еще б не золотая,
— поспешно перебил его Кувыркс.
— Еще какая золотая? Я просто спросил, откуда она взялась.
— Ты не поверишь, — сказал Мор. — Когда у вас тут закат?
— Нам обычно удается впихнуть его между днем и ночью, — отвечал Кувыркс, не отрывая взгляда от монетки и по чуть-чуть отпивая из синей бутыли. Примерно вот сейчас.
Мор выглянул в окно. Снаружи улица уже отдавала сумерками. — Я еще приду, — буркнул он и бросился к двери. Волшебник, кажется, что-то прокричал вслед, но Мор уже во весь опор мчался по улице. Он паниковал. Смерть ждет его в 40 милях отсюда. Закатит ему скандал, выйдет ужасное.
— А, юноша.
Знакомая фигура шагнула из-под факела у ларька, где торговали угрёвым студнем. В руках у фигуры была тарелка с морскими гадами.
— С уксусом особенно пикантно. Держи, у меня тут лишний шампур.
Ну, разумеется, даже если смерть в 40 милях отсюда, это не значит, что он не здесь. А Кувыркс в своем неопрятном жилище все вертел в пальцах золотую монетку, бубнил себе под нос «стены» и опустошал бутыль. Сам он заметил, чем занимается, лишь когда пить стало нечего. Тут его глаза сфокусировались на бутыли, и сквозь сгущающееся розовое марево узрели этикетку, которая гласила: «Овцепикский ядреный бальзам и амурное зелье матушки Ветровоск. 1 ложек тока. Перед сном. И маленький».
— Сам? — переспросил Мор.
— Разумеется. Я абсолютно в тебя верю.
— Мать честная.
Предложение напрочь выбило у Мора из головы все прочие мысли, и с некоторым удивлением он сообразил, что особой брезгливости-то и не чувствует. За последнюю неделю или около того он повидал немало смертей, а ужас испаряется, если знать, что потом еще выпадет шанс поговорить с жертвой. Большинство вздыхали с облегчением, один другой рассердились, но добрым словам были рады все.
— Как думаешь, справишься?
— Что ж, господин, да, думаю, справлюсь.
— Вот и молодчина. Бинки стоит у поилки за углом. Как закончишь, отведи прямиком домой.
— А вы что, останетесь, господин?
Смерть оглядел улицу, полыхнул глазницами.
— Я подумал, может, прогуляюсь, — загадочно ответил он. — Мне что-то нехорошо. Свежий воздух пойдет мне на пользу.
Он как будто что-то вспомнил, погрузил руку в таинственные тени под плащом и извлек трое песочных часов.